Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». И в студии у нас сегодня отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что, продолжаем. Феррара-Флорентийская уния номер 2.
Да, наконец-то мы подошли к тому, что в начале 1438 года делегация из 700 человек прибыла из Константинополя в Феррару. Феррара, еще раз напомню, это город на, ну, почти на севере Италии, на берегу Адриатического моря. Это, да, это недалеко, получается, от Константинополя, по морю тем более. Как договаривались по заранее подписанному договору, проезд и содержание греческой делегации во время собора брал на себя папа. И делегацию возглавляли император Иоанн VIII и престарелый патриарх Иосиф II Константинопольский. С ними прибыло более 30 митрополитов, часть из которых взяли на себя функции легатов, то есть представителей Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. И болгары и сербы отказались принимать участие в подобном мероприятии. Из Московии прибыл новоназначенный специально для участия в соборе митрополит Исидор, тот самый Константинопольский игумен, который был на соборе в Базеле. И мы с вами знаем, что митрополит Исидор привез с собой из нашей Руси Авраамия, епископа Суздальского, и целую группу русских клириков и мирян. Ну, кто помнит русскую историю, он объявил князю Василию, что он поехал обращать папу в веру православную, и по этому поводу ему русский князь вместе с разными другими боярами и так далее целый обоз сформировал с большим количеством, ну, всего нужного. Валюта того времени, там, пушнина, все, в общем, денежка, все было, с миру по нитке. То есть мы содержали весь Константинополь, и Исидор был важен в Киеве именно как такой финансовая помощь такая. И его поставили в Киев потому, чтобы, если кто-то будет другой, чтобы он не противостоял, как вот болгары или сербы, а делал то, что решил Константинополь. Вот. Были представители из церкви Молдо-Влахии, даже была делегация из далекой Грузии, епископ Мирянин. 8 февраля 1438 года византийцы прибыли в Венецию, там они прогостились целый месяц и добрались до Феррары лишь 4 марта. Ну и там обсуждение всех вопросов было по просьбе императора отложено на несколько месяцев. Значит, для чего это нужно было? Император для того все это делал, чтобы понять, как можно принять реальную помощь от западных королей, от западных государей. Вот. Ждал, никого так и не было. А просто так рассказывать с папой, а кто поможет в итоге? Весь смысл унии для императорской власти заключался в том, чтобы получить военную помощь в борьбе с турками. Но представители светских властей Запада так и не прибыли на собор. В Ферраре не было ни одного европейского монарха. Все сильные в военном отношении государства заседали в Базеле. Вот еще раз, почему византийцы этого не продумали тоже. Единственной силой, поддерживающей папу Евгения, была Англия. Ну, мы понимаем, что Англия далеко, и как-то это не особо интересно было. Поэтому военной помощи, на которую надеялись греки, было получить неоткуда. Вскоре греки были разочарованы и серьезными финансовыми трудностями, которые пережило папство. И в конечном итоге именно неоплаченные папой счета, его пустая казна в январе 1439 года вызвали переезд собора во Флоренцию. Вот из-за того, что папа оказался неплатежеспособен, мы сейчас говорим не о Феррарском соборе, а о Феррара-Флорентийском соборе. Пришлось переехать. Император начал уже понимать, что вряд ли уния сможет принести империи ту помощь, на которую он рассчитывал. но все-таки православные не могли не отметить, что собор явился явным поворотом в папской политике. Все предложения покойного давно уже Иоанна Кантакузина были приняты. Собор действительно собрался для проведения серьезной дискуссии без каких-либо предварительных условий. Учли даже просьбу византийцев о том, что место встречи было в Италии. И, наконец, папство признало справедливость требований греков, что подбор делегатов собора должен проводиться на репрезентативной основе. Император приложил все усилия, чтобы сколотить внушительную делегацию. Самыми видными членами делегации стали новопоставленный митрополит Никейский Виссарион, известный любитель Запада, любитель латинства, противник унии митрополит Эфесский Марк Евгеник, его поддерживали афонские монахи, и он представлял такое православное большинство. И если учесть присутствие представителей целого ряда православных стран, то может показаться, что географически православный мир был представлен весьма полно. Но на самом деле это была лишь видимость. Миллионы православных христиан, проживавших на Балканах, в Малой Азии, не говоря уже о Ближнем Востоке, не были представлены на соборе, потому что их территории находились под турецким владычеством. Поэтому византийские делегаты могли на самом деле считаться представителями немногие более сотни тысяч православных, притом свободная часть, большая часть была как раз из Киевской митрополии. С другой стороны, латинская делегация, которая прибыла на собор, наоборот, была гораздо серьезней и более весомой. Все ее члены являлись профессиональными философами, отлично знающими творение отцов. То есть, видите, когда мы с вами раньше говорили, что Запад был варваризирован, что он был отброшен на несколько лет, сот лет назад в развитии, постепенно образовываясь, основывая университеты, получая большой приток интеллектуалов с Востока. Помним с вами иконоборческий период, когда из-за недальновидной политики в 8 веке Льва Исавра, затем особенно Константина V Капронима, множество людей просто эмигрировали на юг Италии. Ну, это греческие колонии старейшие, Апулия, Калабрия. Вот. И тем самым постепенно Запад опять начал постепенно оккультуриваться. Появлялись науки, образование. И именно Запад с Востока получает знания о Платоне, об Аристотеле. И вот к этому времени Восток все более и более ослаблялся из-за турецких нашествий, а Запад, наоборот, усилился. И вот эти знаменитые силлогизмы аристотелевские, это искусство спора, это диспуты, это диалектика, на Западе была уже доведена до, ну, практически идеала. Поэтому это уже эпоха, когда все знали уже Ансельма Кентерберийского, Фому Аквинского и так далее. Так вот, западные философы были более подкованы, их было больше, нежели с Востока. И из трех самых знаменитых ученых-доминиканца назову троих. Урожденный грек Андрей Хризаверк, архиепископ Родосский. Дальше Иоанн Черногорский, архиепископ Ломбардский. И испанец Иоанн де Торквемада. Про Торквемаду все, наверное, слышали тоже. И делегацию возглавлял кардинал Чезарини. При этом папа Евгений постоянно контролировал всю ситуацию и делал все, чтобы усилия делегации были хорошо скоординированы. То есть это работала команда. Несмотря на громадный численный состав византийской делегации, лишь немногие из ее членов были хорошо богословски образованы. Поэтому большая часть делегации греческой, к сожалению, не была готова к серьезным богословским спорам. Как мы видим из протоколов собора, они сохранились. В основном все дискуссии велись с святителем Марком Эфесским и Виссарионом Никейским. И они, кстати, исполняли роль легатов: Марк Эфесский Иерусалимского, а Виссарион Александрийского патриархов. И из-за недостатка квалифицированных членов делегации некоторые ведущие византийские интеллектуалы были возведены в архиерейский сан непосредственно перед отбытием византийской делегации в Феррару. То есть вот Исидор, Марк и Виссарион стали епископами незадолго до своей поездки. Вот. По всей видимости, по этой же причине император включил в делегацию нескольких видных ученых-мирян, в том числе 4 философов. Вот. И серьезные сложности в проведении дискуссии были вызваны очень большими серьезными различиями между греческой и латинской методологиями. То есть тот, кто проводил диспуты, там, дискуссии, споры научные, то знает, что прежде чем вступать в какую-то дискуссию, необходимо договориться об общей терминологии, об общих подходах, то есть чтобы была какая-то единая методология. Запад и Восток в этом уже расходились. С одной стороны, как открыто признал византийский богослов Георгий Схаларий, слабая диалектическая подготовка его соотечественников не могла сравниться с утонченными силлогизмами в аргументации латинин. Ну, просто они умели спорить гораздо лучше греков. То есть Запад унаследовал традицию античности греческой, когда искусство спора было очень важным. Ну и вообще западная культура, ведение споров, диспутов, адвокатура, юридическая юриспруденция, это все было для Запада родным. Для греков это было совершенно неважно, поэтому для православных. И поэтому для православного человека важна привязанность того или иного догмата к святоотеческому учению, к преданию, а не просто какое-то умение любые факты доказывать.
Mm-hmm.
Непонятно из чего. Вот, то есть подходы разные были. С другой стороны, будучи наследниками латинского схоластизма, западные богословы подходили к каждому вопросу с философской и диалектической точки зрения, зачастую в ущерб Библии, преданию и святым отцам. Вот. А для православных, которые никогда не рассматривали богословие как исключительно схоластическую, школьную или научную дисциплину, такой подход являлся тоже серьезной проблемой. Даже Исидор Киевский, горячий поклонник латинской учености и богословия, вынужден был признать, что непривычные философские категории и документы, и аргументы, которые использовались латининами на соборе, скорее наоборот усугубили раскол, увеличили и усилили разногласия. Ну, то есть, как говорится, Запад настолько был подкован, что он просто уже издевались над, в этом смысле, над скромными православными. Византийская делегация в Ферраре лишь формально представляла восточное христианство и по большей части была богословски не подготовлена к серьезной дискуссии. И кроме того, наша делегация православная была разделена между собой. Чтобы было понятно, приведу пример. Виссарион, так же как его главный, не соперник, а человек, который был настроен против латинин, Марк Эфесский, учился у Плифона и был беззаветно предан греческой классической традиции. То есть опять мы все больше и больше наблюдали, как вместо опоры на святых отцов, вместо опоры на православие, многие греки и интеллектуалы начинали восхвалять античность, на Западе в эпоху Возрождения, и возвращаться к тем языческим корням, к Сократу, Платону, Аристотелю. И тем самым становились такими интеллектуалами, которые какие-то внешние обряды, может, соблюдают православные, но относятся к ним в лучшем случае со снисхождением, а в худшем с презрением. И ощущая, что приблизились последние дни империи, пламенный гуманист пришел к мысли, что миссия всего Запада Латинского – спасти греческий мир. И принимая во внимание страстную любовь к древности и философскую ориентацию, можно понять, почему довольно легко убедили в правоте латинской позиции. Поэтому Виссарион, воспитанный любви к язычеству, легче всех подписал унию. В 1439 году он эту унию подписал, Виссарион Никейский. И потом он получит должность кардинала у папы. Кроме того, Виссариону удалось убедить в правоте своего выбора целый ряд делегатов собора, в том числе Исидора, митрополита Киевского и вся Руси. Знаменательно, что задолго до 1453 года и Виссарион, и Исидор эмигрировали в Италию, официально перешли в католичество и заняли высокие позиции в папской курии. Оба сделались не только папскими легатами, но даже и кардиналами. Византийские гуманисты на соборе относились с большим недоверием и подозрительностью к святителю Марку Ефесскому, который был представителем паламитской и сихастской традиции. Не любили его и те, кто хотел принять унию в обмен на политическую выгоду. То есть, грубо говоря, Марк Ефесский был за истину, за православие, в отличие от оппонентов, которые хотели решить какие-то политические вопросы на этом соборе. Святитель Марк искренне стремился к единству. Именно поэтому он поехал на собор. Но он был также убежден, что для достижения единства Рим должен уступить православным по ряду пунктов, в частности, отказаться от разных новшеств римских, таких как незаконная интерполяция, то есть вставка в текст филиоквы, символ веры. Филиоква означает, еще раз напомню, исхождение Святого Духа и от Сына. Католическое лжеучение, которое вносит неправильное юридическое учение Святой Троицы. И, кроме того, Марк Ефесский настаивал на том, что необходимо убрать новое схоластическое учение о чистилище. Когда Марк Ефесский понаблюдал за прениями, он очень был разочарован, что увидел во Флоренции. Святой Марк отказался подписать унию и по возвращении в Константинополь стал лидером православных. И после кончины святителя Марка в 1445 году его лидерство перешло к его ученику Георгию Схаларию. Таким образом, собор долго не мог начаться, хотя официально его открытие состоялось 9 апреля 1438 года. Император немедленно запросил отсрочки, чтобы дождаться прибытия светских правителей. И, кроме того, начались вопросы протокола, очень важные для средневекового мира. Например, кто должен созывать собор, папа или император? То есть, чтобы мы с вами помним, чтобы собор был формально вселенским, его обычно созывает император, и на нем присутствуют все представители всех поместных церквей. Поэтому называется вселенским. Дальше, чей трон должен быть выше? Папа с самого начала потребовал, чтобы патриарх Иосиф, папа был очень скромный, Евгений, ему ничего не нужно было, кроме того, чтобы патриарх Иосиф при первой встрече поцеловал ему туфлю по латинскому обычаю. Видите, какие нововведения мы уже видим, замечаем уже документально, что уже целуют туфлю у папы. И только после твердого отказа, и просто поняли там, латиняне поняли, что этого не будет, после твердого отказа греческой стороны снял свое требование. Поэтому только в начале июня были назначены две комиссии по 10 человек с каждой стороны, которые приступили к обсуждению вопроса о чистилище. Другие 13 сессий с октября по декабрь были посвящены вот этой незаконной интерполяции символа веры, филиоква. Во время этих заседаний Марк Евгеник являлся главным представителем византийской стороны, а Андрей Радоский и кардинал Чезаринец – латинской. А еще такое за учение о чистилище. Согласно вот этому новому учению, католики считают, что поскольку вся доктрина у них такая юридическая, человек наносит своими грехами бесконечное оскорбление правде Божией. И для того, чтобы эту вину загладить, нужно понести какое-то наказание. Для того, чтобы вина была заглажена. И вот в том случае за нас это все сделал Христос, согласно католической доктрине. Но бывают такие грехи, которые, например, человек умер нераскаянным, то есть он жил хорошо, но вот не успел. Не успел исповедоваться, не успел причаститься. Или там какой-то был такой грех, не смертный, такой, небольшие грехи, за которые нужно ответить. Он же не может без ответственности просто уйти так, умереть и ни за что не отвечать. Нет, он должен там, по ту сторону мира, ответить, чтобы правда Божия была удовлетворена полностью. Поэтому тот человек, который не идет, безусловно, в ад, например, человека застали в смертном грехе, наркоман укололся, умер от передозы, все, значит, сразу в ад. ну, согласно традиции. Человек правильно жил, все не грешил, исповедовался, почтился, умер в рай. А человек умер без исповеди. Чего делать? Ему назначаются католиками такое место среднее между адом и раем. То есть вещь совершенно чуждая православию.
Чистилище?
Да, чистилище. И там, в этом чистилище, человек должен быть какое-то время для наказания.
Очиститься.
Да, очиститься, да. Угу. Вот. И именно с этим учением потом будет связано учение об индульгенциях. То есть вот все это дело приведет потом, опять же, к появлению протестантизма. То есть,
можно откупиться от грехов, да?
Да. И потом мы уже слышали, как будут проповедники ходить католические, что как только зазвучит в кружке монета, так души, находящиеся в чистилище, уже выскочат в рай. Ну, помните это вот, кто изучал, ну, хотя бы читал про возникновение тезисов Мартина Лютера. Вот, значит, как отмечалось выше, Георгий Схаларий честно признавал, что его соотечественники уже не могли сравниться с латининами ни по эрудиции, ни по диалектическому мастерству. И патриарх Иосиф был уже старенький к тому времени. Ему не удалось сплотить греческую делегацию в единое целое. Поэтому византийцам пришлось сражаться каждому за себя. В отличие от латинской стороны, которая действовала единой сплоченной командой. Более того, греки часто вступали в разногласия друг с другом. Еще более усложнил ситуацию император. Значит, что сделал император? Ну, как считаете, вот как помочь в этой ситуации? Значит, патриарх старый, значит,
император молодой.
Нет, ну, там просто папа такой деятельный. Вот как можно помочь греческой делегации, чтобы достичь переговоров, ну, или победы? Вот что вы сделали, если были императором?
Подкупить, наверное.
Нет, так нечем.
Нечем.
Наоборот, приехали за подаянием. Хорошо, значит, смотрите, что сделал император. Он прибыл на собор, чтобы добиться унии любой ценой. Поэтому Иоанн VIII достаточно разбирался в богословии, был человеком образованным, чтобы понимать, что по ряду фундаментальных вопросов единственное достичь невозможно в принципе. Ну, что и показала, в принципе, полемика Марка Ефесского. И что он делает? Если невозможно о чем-то мыслить, то нужно запретить мыслить.
Вот
поэтому
так.
Император попросту запретил своей делегации обсуждать такие вопросы, как, например, ипостаси Святой Троицы, различия сущности, энергии и так далее. То есть, ну, чисто паломнические вопросы, которые теперь начали на Западе уже узнали, что это такое. Вот это не знали, а вот к этому времени уже...
Ну да, действовал запретами, да, уже.
Да, поэтому, когда при освобождении вопроса о Филиокве, один из членов латинской делегации, поднял вопрос об энергиях Бога, ну, то, что вот о чем учили отцы каппадокийцы в IV веке, затем о чем шли споры паламидские, Григорий Палама, о чем говорил, то сам Марк Ефесский со смущением ответил своему оппоненту, что не имеет полномочий обсуждать этот вопрос. Про это разговаривать нам запрещено. Вот тебе дискуссия. Вот. Трудно себе представить, как мог прийти к подлинному единству собора, на котором нельзя было обсуждать основные вопросы, бывшие главной причиной разделения. Потому что все-таки догматически учение о Филиокве как раз является главной претензией православных к католикам, потому что этой интерполяцией вносится неправильное учение о Святой Троице. То есть юридическая триадология получается у католиков. В конце концов греки сдались, и в официально утвержденной повестке собора стояли следующие вопросы для дискуссии. Первое – чистилище. Второе – исхождение Святого Духа с Филиокве. Третье – роль Папы. И четвертое – квасной или пресный хлеб Евхаристии и иные богослужебные различия. Другие вопросы, типа, там, можно ли будущим священникам жениться, то есть, возможно ли белое духовенство, и вопросы о браке, то есть, у православных возможно только один брак, моногамия, и в худшем случае второе или третье братчие, как исключение, но не более трех браков. У католиков к бракам относились с одной стороны серьезнее, с другой стороны наоборот. То есть пока жива жена или муж, контракт продолжается. Поэтому развода невозможно. Если умирает муж или жена, женись хоть сколько раз до следующей смерти. То есть мы с вами тогда шутили, что Карл Великий именно так смог, часто женясь, ну, вовремя жены умирали, сделать свою громадную территорию Священной Римской империи. Вот. Поэтому Об этом даже решили не обсуждать. Ну, решили обсудить позже. То есть никогда.
Mm-hmm.
Было согласовано, что основой для дискуссии будут, во-первых, ну, то есть на что опираться. Священное Писание, каноны Вселенских соборов, творение отцов церкви, которые признаны святыми и на Западе, и на Востоке. И греки после определенного давления согласились на своеобразный нулевой вариант, чем сделали ошибку. Каждый латинский отец считался равным по авторитету с греческим отцом. Таким образом, латиняне получили еще одно преимущество, ибо они знали и латинских, и греческих отцов, в то время как греки в основном знали только своих. Комиссии работали с октября по декабрь 1438 года, и тем временем начальник протокола смог договориться о том, что открывает собор папа, но как бы с санкцией императора. Вот важная очень вещь. Кто откроет? Тот, не тот. И первое заседание состоялось 8 января 1435 года. К тому времени папская казна опустела. И в декабре в Ферраре вспыхнула эпидемия моровой язвы. И благодаря этому появился удобный повод перенести соборное заседание во Флоренцию, которое предложило свое гостеприимство. Так греки все же оказались отрезанными от моря, потому что Флоренция находится, ну, подальше от моря, как бы ближе к центру Италии, этого сапога итальянского.
Mm-hmm.
Во Флоренции продолжились частные дискуссии, переговоры, и на заседаниях происходили тоже также не слишком красивые сцены. Так, например, грузинский епископ, услышав о всяких там именах странных, там Платона, Аристотеля, каких-то языческих там философов, сказал, что участники собора не язычники. То есть не должен такого быть. Mm-hmm. Виссарион прилюдно назвал Марка Эфесского бесноватым. Mm-hmm. На что Марк Эфесский ответил ему, я так попробую перевести на русский с церковно-славянского: ты сын блудницы, вот так скажем. Ты сын блудницы, что и доказывается твоим поведением. Вот, так скажем. Вот. Некоторые греческие епископы услужливо доносили папе, что Марк называет его еретиком. То есть все было как положено. Можно сказать, что упорство и строптивость эфесского митрополита вызвали такой гнев императора, ну, в будущем, что тот в конце концов приказал поместить под стражу святителя Марка и не выпускать на все время заключительных переговоров на соборе. То есть вот еще одна свобода обсуждения,
да,
и диспутов.
Диктат.
Да. Все это завело собой в очередной тупик, и с марта по май работа проходила лишь в комиссиях. Римская курия, страдавшая от безденежья и раздраженная несговорчивостью греков, прекратила выдавать им субсидии на содержание. Это очень хороший такой момент. И те начали терпеть лишения. Ну, когда вот дети начинают слишком сильно выступать у родителей, да, подростки, там, начинают права качать, то родители тоже, бывает, бюджет урежут, и там бывают разные вариации, ну, раньше дети начинали там быть более послушными.
Более послушные, да.
Сейчас идут работать.
Послушание, чтобы...
Становится еще меньше послушных.
Да,
ну, в общем, в конце концов, патриарх Иосиф в конце мая сдался и принял решение все подписать. Но 10 июня он умер. Один член греческой делегации ехидно заметил, что, как приличному человеку, растерявшему остатки своего престижа, ему ничего другого просто не оставалось сделать. То есть греки такие тоже были интересные.
Mm-hmm.
Был похоронен патриарх Иосиф в той же церкви, где проходили заседания собора, Санта Мария Новелла. И его гробница до сих пор находится там. Поэтому будете во Флоренции, можете посетить.
Я была во Флоренции.
Вот, прекрасно.
Но около гробницы не была.
Жалко.
Жалко, да.
Еще раз. Работа собора продолжалась даже после смерти патриарха. Святитель Марк к тому времени уже был под стражей и не принимал участия в дискуссиях. И в течение последних 6 недель обсуждали целый ряд вопросов, в том числе верховенство римского папы, вопрос об Евхаристии и опять вопрос о чистилище. Лишь после всех этих дискуссий 6 июля 1439 года кардинал Джулио Чезарини и митрополит Виссарион Никейский по-гречески и по-латински провозгласили объединение церквей. 6 июля 1439 год. По формальным признакам это Вселенский собор, как бы.
Объединение церквей.
Да, все. Да? Но на самом деле это Было просто пшиком.
Фикция.
Да. Таким образом, на Ферраро-Фарентинском соборе было весьма мало пленарных сессий. Практически пленарных заседаний не было. Все было, решалось кулуарно. Комиссия, группах. И было постановление принято, которое носило название «Latentur caeli». Ну, по-русски говорят, «довеселятся небеса», скажем так, чтобы проще его переводить. «Довеселятся небеса». И лишь вступление и заключение этого документа было написано дополнительно, а так все это было написано на сессиях, вот, пленарных заседаниях. Не на пленарных, а как раз в комиссиях и подгруппах.
Угу.
Условия объединения были следующими. Первое. Вопрос о чистилище. Хотя византийцам учение об очистительном огне казалось весьма второстепенным, по настоянию латинян учение о чистилище стало первым вопросом на повестке дня собора. И весьма подробно обсуждалось обеими сторонами. Также ему посвящена значительная часть послания собора. Этот вопрос иллюстрирует принципиально различный подход обеих сторон к учению о спасении. То есть вопросы сотериологии уже совершенно разные были. В отличие от других вопросов, которые обсуждались на соборе, проблема чистилища была сравнительно нова. Лишь в XIII веке, два века назад, византийцы впервые узнали об этом латинском нововведении. Первая известная нам дискуссия на эту тему произошла в 1235 году в Отранто, это Апулия, юг Италии, между митрополитом Корфусским Георгием Баданосом и некоторым неизвестным францисканцем по имени Варфоломей. Как ясно из рассказа последнего об этой встрече, митрополиту весьма не понравилось новое учение о третьем месте, в кавычках, и в кавычках, очистительном огне. Именно епископ Георгий создал неологизм «Пургаторион», то есть по-русски «чистилище», для обозначения этого учения. То есть в 1235 году впервые появился такой термин, обозначающий это латинское заблуждение. Поначалу греки уравняли его с ересью всеобщего спасения. Называется апокатастасис, известен по оригенизму. Но вскоре им представился ряд случаев разобраться в нем получше. В 1254 году, это первое официальное применение этой ереси, папа Иннокентий IV попытался навязать это учение православным Кипра. Его официальное письмо, датированное 6 марта 1254 года, называют свидетельством о рождении чистилища как доктринально определенного места. Следующим шагом в истории чистилища был печально знаменитый Лионский собор 1274 года, на котором византийским посланцам было велено принять это вероучение от имени императора Михаила VIII Палеолога. Формула, содержавшаяся в этом имперском исповедании веры, позднее включена в богословское определение собора. По всей видимости, к 1438 году латинское богословие чистилища, в которое попадают души, успевшие покаяться, но не успевшие перед смертью сотворить всех искупительных работ за свои прижизненные грехи, было весьма хорошо разработано. Западные делегаты на Ферраро-Фарентинском соборе утверждали, что это учение апостольское, святоотеческое и обязательное для всей церкви. Для них чистилище было местом в потустороннем мире, куда попадают души для совершения искупительной работы через наказание за свои неискупленные грехи. Хотя вина за грех, как они считали, завершается со смертью, но наказание, так или иначе, должно быть понесено. Ну, например, помирает бабуся древняя, ну, я говорю про католический пример, значит, и говорит, что я вот написала в 37-м году донос на соседа, его увезли в ГУЛАГ, там, пытали, ну, в общем, смерть на мне. Все, ну, исповедь как бы принята, да? Ну, а как ей искупить?
Как быть-то, да.
Как искупить, что человек из-за нее, все, она убила человека? Значит, бабуся умирает, все, но ей нужно тоже маленечко отбыть в чистилище такое наказание, чтобы вот понести наказание за вот этот
неискупленный грех.
Угу. То есть логика примерно такая.
Угу.
И учение это невозможно понять без вне латинской системы, в которой для объяснения эсхатологических реалий используются юридические концепции. За этой доктриной лежат юридические воззрения западных христиан, что божественная справедливость требует удовлетворения. Именно поэтому души после смерти должны понести искупительные наказания для отмены как бы своих грехов. Это расписанная до мельчайших деталей эсхатология основывалась прежде всего на авторитете Рима, схоластической теологии и на ряде положений некоторых латинских отцов, в особенности Амвросия Милианского и Григория Великого. Так что латинитам было на что ссылаться. В отличие от них, греческая патристическая литература, как правило, обходит молчанием конкретные вопросы посмертной участи человека, вполне резонно считая неблагочестивым пытаться проникнуть в тайны божественного домостроительства.
Да.
И в связи с этим византийцам пришлось формулировать ответ на учение о чистилище прямо на соборе. Поэтому святитель Марк Эфесский доказывал, что ни богослужение церкви, ни отцы, ни писания не дают основания для идеи о чистилище. Он отмечал, что практика и предание церкви молчат и о промежуточном состоянии или месте для душ после смерти, и о материальном огне, не говоря уже о схоластическом различии между виной и наказанием, что было чуждо православию. И совершенно эта западная модель не укладывается в понимание смысла спасения как общение с Богом, как обожение, которое продолжает в следующей жизни. И окончательное определение собора 1439 года относительно чистилища было в основном латинским по содержанию. Согласно ему, некоторые души очищаются через очистительное наказание после смерти, другие, уже очищенные, поднимаются на небо, а третьи, если они не крещенные или умирают в состоянии смертного греха, немедленно спускаются в ад. Тем не менее, некоторая победа византийцев видна. Здесь не упоминается об материальном огне. И сама идея места для состояния очищения, которая называется чистилищем, не так резко уже выделяется. Так что этот пункт нельзя назвать безоговорочной победой латинян. Вопрос остался неопределенным и неубедительным для обеих сторон. Учение о чистилище, как оно было сформулировано в формуле унии 1939 года, стало богословским основанием доктрины об интульгенциях. Развившаяся позднее повсеместная торговля интульгенциями, которая якобы могла сократить время пребывания в чистилище, во многом была плодом разработанных во Флоренции определений. То есть вот таким образом мы остановимся пока на этом пункте первом, который был принят на унии касаемо чистилища, чтобы остальные вопросы рассмотреть в нашей следующей передаче.
На этом мы заканчиваем, да, сегодня? Тогда успел Данте Алигьери написать божественную комедию.
После этого как раз все это и
в 13 веке.
Нет, это у нас 15 век.
15 век. Да. Да, то есть в 15 веке, да?
Да, то есть это разрабатывается как раз в концепции.
С чистилищем.
Да.
Да. Вот и, видимо, их точка зрения это была выражена.
Ну, мы в следующий раз про индульгенцию упомянем.
Поговорим, да.
Дальше пойдем уже про то, что решили у Филиоквы.
Да, упомянем об этом. Ну что ж, спасибо, отец Дмитрий. Мы на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Феррара-Флорентийская уния. Вторая передача. Ну, мы здесь говорили о соборе, да?
Феррара-Флорентийском соборе, да. Который проходил в 1438-39 годах.
Да, да. Очень важные вопросы были подняты. А как уж они вот были решены, мы сегодня...
Узнаем в следующий раз.
Да. Спасибо вам большое.
Всем спасибо за внимание.
Да, отец Дмитрий Бажанов был у нас сегодня, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. До свидания, до новых встреч.
До свидания.